Беседы с мудрецом. Молитва атлантов. Внимание! Эта книга имеет специальный код. Чем больше вы перечитываете эту книгу, тем быстрее решатся все ваши проблемы. Глава первая. Я рожденный здесь, в тюрьме тела. Солнце поднималось из-за холма, сладко потягиваясь своими лучами. Как только его свет забрезжил вдали, все травинки и валуны, выстроившиеся в ряд перед небольшой древней пещерой, покрылись мерцающими золотистыми искрами. Провозгласив победу дня над темной ночью, солнечные лучи осветили лица идущих навстречу с мастером учеников. Сколько в них было жизни! Огонь, пылающий внутри этих людей, разных по возрасту и полу, делал особенной каждую черту их облика. Карие глаза молодой девушки в свободном сарафане стали похожи на два янтарных камня, переливающихся палитрой теплых красок. Но было в них нечто, чего нет в камнях — красота души, которую излучала девушка. Попав на рельефное лицо крепко сложенного мужчины, свет сделал его еще прекраснее, придав обладателю сходство с одним из богов Олимпа. Светло-русые волосы стройной женщины в тунике и брюках начали переливаться, словно волны необъятного райского моря, в которое окунают свои крылья ангелы. Так, сами того не осознавая, насколько они сейчас красивы, ученики шли вперед. Они предвкушали захватывающий момент открытия истины. Их шаги были невероятно легкими, а движения тела — плавными и энергичными. Они шли, танцуя, и этот свободный танец освобождал их от всех зажимов и правил. Совсем скоро перед ними возник величественный силуэт мастера. Он стоял у подножия холма, приветствуя их доброй, лучезарной улыбкой. Во всех его проявлениях царили любовь и гармония, и, приближаясь к нему, ученики ощутили, как их сердца наполняются тем же самым. Как только все расположились возле пещеры, попеременно обратив взоры к черной непроглядной глубине, в воздухе раздался мерный голос мастера. «Я, рожденный здесь, в тюрьме тела, я опутанный сетью желаний, я повязанный людской ложью, я взываю к тебе, о небо, я созданный для страданий, я приспособленный тут для рабства, я обитель бесплодных мечтаний». Я взываю к тебе, о вечность! Моя жизнь словно сновидение, моя жизнь будто я безумен, моя жизнь в опьянении длится. Как прибыть мне к тебе, о Боже? Цель моя словно корни-горни, смысл мой словно слюна птичья, мои мысли — дыхание рыбы. Шум кошачьих шагов — мои достижения. Ты же — свет, недоступный слепому. Ты же — глаз истины, что не слышат глухие. Ты — блаженство, для которого нет сердца. Как познаю тебя, великий? Дай мне зренье тебя увидеть, дай мне уши тебя услышать. Дай мне сердце для благодати, чтобы стал я тебе подобен. Дай мне мощь разрушить путы, дай мне силу служить тебе, Бог. Дай мне смерти, чтобы исчезнуть, раствориться в тебе, единый. Ученики слушали мастера очень внимательно, пытаясь постичь смысл каждой произнесенной им строки. В их сознании уже начинала кипеть серьезная работа. «Какое стихотворение!» — — воскликнул новый ученик, юноша со взъерошенной прической. По его блестящим голубым глазам можно было без труда догадаться, что он слышит нечто подобное впервые. «Это молитва атлантов», — все так же улыбаясь, произнес мастер. «Да-да, молитва атлантов», — горячо подхватила более опытная ученица, молодая женщина в очках и с густой шевелюрой ярко-рыжих волос. «Я помню, как мы смотрели серию мультфильма про дольмены. Какое впечатление все это на нас произвело!» Она переглянулась с остальными учениками, и они энергично закивали ей в ответ, вспомнив сцену с пещерой, чем-то напоминающей ту, возле которой они сейчас сидели. «Я рожденный здесь, в тюрьме тела. Я опутанный сетью желаний. Я повязанный людской ложью. Я взываю к тебе, о небо!» Вдохновленно повторила рыжеволосая женщина первые четыре строки молитвы и перевела взгляд на мастера, как бы вопрошая, в чем же заключается их смысл. И вновь раздался его голос, открывающий врата Вселенной. «Мара, начало молитвы указывает на то, что человек уже начал что-то видеть, понимать. Он осознает, что его тело — это тюрьма». «Но, Великий, объясните, пожалуйста, почему?» — удивилась девушка с густыми каштановыми волосами, собранными в высокий хвост. «Разве тело не дает нам возможность пребывать в физическом мире? И порой ощущения, которые мы испытываем благодаря ему, прекрасны. Как оно может быть тюрьмой?» «Верно, Линда», — кивнул он в ответ, одаривая девушку взглядом, полным любви. «Но тело во многом и ограничивает нас. Например, человек хочет писать стихи, танцевать, петь, а физически его клонит ко сну. Разве это не ограничение? Получается, душа рвется к одному, а тело настаивает на другом, заставляя человека испытывать то голод, то жажду, то зуд, то боль, в общем, всякие неприятные ощущения. Ведь мы чувствуем не только прекрасное. Зачастую у организма не хватает энергии на реализацию задуманного. Поэтому очень важно осознать, что тело — это наша тюрьма, и надо научиться управлять им, чтобы сломать стальные прутья, сдерживающие наши способности, возвышенные эмоции, божественную силу. «Гуру, а что тогда означает вторая строчка? Я, опутанный сетью желаний», — обратился к мастеру приятный на вид мужчина с бородкой и усами. «Ратмир, это говорит нам о том, что человек наконец-то прозрел. Он не только понял, насколько его ограничивает собственное тело, но и осознал, что над ним властвуют противоречивые, глупые желания. Причем одно глупее другого. Все эти желания приходят извне. Их порождают воспитание, влияние общества, модные тенденции или банальное подражание другим невеждам. Желания, подобны сети, опутывают нас, и нам становится тяжело выбраться из этого плена. Вдобавок они высасывают из нас энергию». «Ого!» Девушка с длинной, аккуратно заплетенной косичкой прикрыла рот ладонью. «Значит, наши желания вовсе не наши, а чужие?» Мастер кивнул, и в его больших мудрых глазах всеми красками блеснула озаренная солнцем земля. «Именно, Дарина, в том-то и дело, что мы тратим на реализацию не принадлежащих нам желаний всю жизнь. Представляете? Надо всегда наблюдать за тем, откуда у нас берутся желания, в чем их смысл и нужно ли идти у них на поводу. Мастер, значит, у нас совсем не должно быть никаких желаний?» — задался вопросом молодой парень-блондин с волосами до плеч. «Глупых желаний у нас быть не должно», — покачал головой гуру, сохраняя добродушное выражение лица. «Но зато должна быть одна великая цель — приблизиться к Высшему. Словно само солнце вторило его мудрым, брошенным в вечность словам, высоко поднимаясь над холмом, пещерой и валунами. Пхагаван, соединив перед мастером ладони и выказывая ему свое уважение, произнес худощавый мужчина преклонного возраста. «А что означает строка «Я повязанный людской ложью»?» «Давид, она означает, что окружающие обманывают нас с самого детства, и мы сотканы из этой лжи». «Гуру, а почему они обманывают нас? Почему не передают истину, как это делаете вы?» поинтересовалась веснушчатая девушка со слегка раскосыми зелено-карими глазами. «Потому что они невежды, и истина им неизвестна». Пхагаван произнес это с большим сожалением. «Даже если порой вам кажется, что люди искренни, не поддавайтесь этому впечатлению. В их словах все равно таится ложь. Например, человек может, казалось бы, чистосердечно говорить о том, что самое главное — это семья и дети. Вот только это не его мнение, а установки, навязанные обществом, которые он, как и все остальные, повторяет подобно попугаю. Мастер, я знала одного человека, который буквально на каждом шагу твердил, что семья — это самое главное», — сказала темноволосая коренастая женщина с ямочками на щеках. Но при этом в стенах дома он был жестоким тираном с женой и детьми. Понятно, что он их, скорее всего, не любил, а использовал для удовлетворения своих порочных наклонностей. Отличный пример, Анна, хоть и довольно печальный. Гуру с одобрением взглянул на женщину. Это самое настоящее лицемерие, понимаете? Человек, который никогда не бывал дома у этого мужчины и не знает его лично, а просто завел с ним душевный разговор, например, где-нибудь в кафе, услышав его убеждения, подумает: «Ну надо же, настоящий семьянин!» Но если он только приоткроет завесу этой лжи, то ужаснется тому, насколько настоящее поведение этого мужчины противоречит созданному им образу. Тут руку подняла высокая брюнетка с родинкой на щеке, и уже спустя мгновение раздался ее красивый переливчатый голос. «Мастер, у нас есть одна новая ученица. Недавно они с мужем взяли квартиру в ипотеку. Теперь за нее нужно будет очень долго расплачиваться. Только представьте себе масштабы этой проблемы. Однако это еще не все. Они воспитывают ребенка с психическими отклонениями. Тут с обычным-то ребенком не всегда удается справиться, а такой и вовсе требует к себе в разы больше внимания. Его постоянно нужно контролировать, отводить в специальный интернат, забирать. Взглянули бы вы на эту бедную женщину. Вчера она пришла на занятия вместе с сыном, но он, конечно, не позволил ей ничего сделать. Часто дергал за руку, кричал и говорил: «Мама, пойдем домой! Мама, пойдем домой!» Никто из ее близких не соглашается посидеть с ребенком, даже бабушка. Никто не хочет обременять себя. Любви со стороны мужа больше нет, ему этот ребенок тоже не нужен. Так что она осталась совершенно одна со своими проблемами. С одной стороны сын, за каждым шагом которого нужно наблюдать, с другой — мысль о долге за квартиру, с третьей — полное отсутствие поддержки со стороны близких, которые ей так долго твердили, что счастье именно в семье. Она вся измученная, уставшая, с потухшими глазами. Куда уж ей тут находить время для себя? Мы, конечно, учим ее улыбаться, но понимаем, что она очень несчастна. Она и сама нам в этом призналась. Подумать только, целых 11 лет нести на своих плечах тяжкое бремя. А все только потому, что ей кто-то сказал, будто счастье в семье, и она ее так упорно создавала. «Римма, если человек так искренне говорит об этом, значит, это правда», — сказал мастер, внимательно глядя на женщину. «Он и правду от лжи отличить не может, потому что у него нет знаний. В молитве говорится: «Я повязанный людской ложью». Это значит, что в наше сознание еще в детстве заложили много лжи. Какую мысль ни возьмите, она будет ложной, узкой, ограниченной. Если бы мама этой ученицы объяснила ей, что к выбору партнера и созданию семьи нужно относиться серьезно, ничего подобного бы не случилось. Если бы она сказала ей: «Живи радостно, дочь, смейся, веселись, познавай жизнь, стремись к возвышенному», то сейчас эта женщина была бы счастлива. Но нет, родители не призывают к такому. Они стараются навязать своим детям, что важно выходить замуж, жениться, обучаться вот такой-то профессии, потому что так надо, так хорошо. При этом им кажется, что они желают только добра. Но это самое большое заблуждение. Понятие «добро» в обществе связано с необходимостью быть такими же, как все. И к чему все это приводит? К тому, что человек элементарно утрачивает дар улыбаться. Поэтому важно слушать только мудрых людей, иначе невежество начнет распространяться по планете с невероятной скоростью. Каждый будет учить, как надо жить, на самом деле не имея об этом ни малейшего представления. Только духовно развитый человек может открыть правду и тем самым подарить внутреннюю свободу, потому что он все видит реально. Лица учеников стали еще сосредоточеннее. Их глаза, будто устремленные в самих себя, но при этом обращенные и к тому, кто был для них образцом мудрости, горели гораздо ярче. «Учитель, получается, следующие строки молитвы: «Я созданный для страданий, я приспособленный тут для рабства, я обитель бесплотных мечтаний, я взываю к тебе, о вечность», как раз отражают суть этой истории, не так ли? Бегло, но выразительно, глубоко прочувствовав каждое слово, произнесла стройная женщина в тунике и брюках. «Ты права, Анжелика», — кивнул мастер с радушием, глядя на женщину. «Эти строки заставляют человека задуматься, для чего потакать лжи, фальшивым желаниям тела и, как следствие, страдать. Потому что если человек закован словно цепями, навязанными глупыми желаниями, отождествлен с телом, то он может только страдать». «А разве страдания не дают нам возможность развиваться?» — снова подал свой голос длинноволосый парень-блондин. «Молодец, Майкл, хорошее наблюдение», — согласился с ним мастер. «Но этого можно достичь только благодаря осознанным страданиям. Например, когда вы решаете подняться в гору с большим камнем в руках, чтобы окрепнуть духовно и физически. Такие страдания действительно дают нам мощный толчок. Благодаря им мы начинаем умнеть, становимся совершеннее. А когда мы достигаем полного совершенства, страдания покидают нас, и на смену им приходит блаженство. Поэтому важно самим создавать полезные страдания и правильно принимать любые жизненные трудности, ведь именно они являются движущей силой нашего развития». После того, как мастер завершил свою речь, на лоне природы воцарилась глубокомысленная тишина, во время которой каждый из учеников анализировал все услышанное и сопоставлял поступившую информацию со своим жизненным опытом. Следующей руку подняла высокая курносая девушка с серо-голубыми глазами. «Учитель, история, рассказанная Риммой, напомнила мне другую историю. Одна моя знакомая, Мира, родила тройню, и после этого мужу с этим грузом, она, располневшая, измученная и уже не такая привлекательная, сразу стала не нужна. Он просто ушел из дома, закрутив роман с молодой, стройной, еще не рожавшей девушкой, причем сказал жене открыто: «Я тебя больше не люблю». Едва он хлопнул дверью, как она разрыдалась, так и скатилась на пол, прислонившись к стене. а там, в комнате, наперебой раздавались крики младенцев. Конечно, как тут не отчаиваться? Боясь мнения общества и в то же время не находя в себе сил справиться с возникшей ситуацией, Мира решила покончить с собой. Мне стало ее очень жалко. Я узнала, что можно отдать детей в приют с тем условием, что она будет их ежедневно навещать. Нашла ей работу в детских яслях, но она практически не слушает меня. Сейчас я боюсь даже представить, чем закончилась бы эта история. Девушка тяжело вздохнула, ужасаясь тому финалу, который стоял у нее перед глазами, и дрожащим голосом продолжила. «Возможно, моя знакомая все-таки наложит на себя руки, потому что она написала завещание, даже разложила свои вещи, в общем, тщательно подготовилась к такому исходу. То есть для нее шаблоны оказались сильнее жизни, сильнее сущности. Надеюсь, что с вашей помощью, мудрейшей, получится дать ей понять, что далеко не все потеряно. И вообще все как раз наоборот. Пришло время поумнеть и начать жить своей головой. Конечно же, с вашими мудрыми мыслями, мастер». Услышанные истории так поразили учеников, что, казалось, на мгновение они остолбенели. Ими одновременно овладели и сострадание, и сожаление о безграничной человеческой глупости, и даже страх. Но то был не страх перед обществом, как у главной героини, а страх не суметь избавиться от тяжких оков, обрести единство и гармонию с миром, не научиться жить свободно и счастливо. И не только одни шаблоны, Клара, сыграли с твоей знакомой злую шутку. Нельзя забывать о том, что она сильно отождествилась со своими детьми. Это отождествление все разрушило, — объяснил Бхагаван, согревая девушку своим лучистым взглядом. Не зря молитва гласит: «Я приспособленный тут для рабства». Хоть каждый из нас и привык быть рабом, от этой роли нужно поскорее отказываться. Тогда удастся достигнуть мокши, то есть внутренней свободы, того самого состояния, когда вы почувствуете, что никакие материальные и земные ограничения больше не имеют над вами власти. Взгляд серо-голубых глаз Клары был обращен только к мастеру. «Если бы только она могла услышать вас или хотя бы ваших проводников, гуру», — сказала она, почтительно склонив голову. «Я думаю, ее жизнь тогда могла бы преобразиться, и даже это страдание обрело бы огромный смысл для всех ее будущих воплощений». «Поэтому очень важно стремиться к мудрым, просветленным людям», — сказал мастер, «а не довольствоваться обществом глупцов, которые сами глубоко несчастны». Теперь внутренность пещеры вовсе не казалась ученикам такой мрачной. Из нее струился свет знаний, источником которого являлось сознание Бхагавана, который за счет собственных неимоверных усилий полностью растождествился с мирской суетой, познал самого себя и с состраданием подавал им руку помощи. Следующий голос подала подтянутая женщина с короткой рваной стрижкой. Она явно хотела чем-то поделиться, и мастер охотно предоставил ей слово. «Гуру, на прошлом даршане вы дали нам рекомендации, и я решила воспользоваться ими в момент острого угла», — сказала она бодрым голосом. «Сегодня у меня возникла сложная ситуация. Я отследила свою реакцию и поняла, что работает шаблон, по которому биоробот сразу хочет кого-то обвинить. Потом я вспомнила, что давала обет изменить за эту неделю 10 шаблонов, поэтому сразу же начала бороться с сегодняшним, уже третьим по счету. Я обвиняла себя, злилась, практиковала янский гнев, как вдруг почувствовала такой прилив сил, что мне сразу захотелось бегать, прыгать, что-то делать. Получается, что эту энергию я могла потратить на негативные эмоции, осуждение, раздражение, но я использовала ее для того, чтобы, наоборот, не дать этому негативу проявиться. Правильно? Правильно, Эллен. Молодец. Нужно смотреть, из-за какой мысли у нас возникают страдания. Обычному человеку часто кажется, что с ним как-то не так поступили. В его представлении все должно четко следовать определенному шаблону. И если события, неважно в какой области жизни, разворачиваются по-другому, это, разумеется, заставляет его мучиться. «Значит, эти шаблоны нужно убирать, верно?» Впервые обратилась к мастеру кореглазая девушка в свободном сарафане. «Верно, Аманда», — кивнул он. «Надо быть готовым к тому, что может произойти все, что угодно. Бывают и хорошие, и плохие ситуации. Главное, нужно понимать, что абсолютно все они предназначены для развития, дают шанс понаблюдать за собой, начать меняться, искоренять в себе пороки. Когда вы уберете привязку к шаблонам, вам сразу станет хорошо, и жизнь превратится в интересную духовную практику». Сердца учеников бились так радостно, словно их в одночасье покинуло все плохое. Внимая словам мастера, они понемногу освобождались от тяжелых оков социума. Все вдумчивее и выразительнее повторяли они первые строки молитвы атлантов, смысл которых им удалось постичь. Отдаляясь от таинственной пещеры, с трепетом ожидали они наступления следующего дня и новой встречи с мастером. А большое горячее солнце радостно освещало их путь. Основные тезисы. Первое. Тело человека — это его тюрьма, поскольку оно — причина многих ограничений. Именно тело заставляет человека испытывать множество неприятных ощущений — голод, зуд, боль, жажду. Следовательно, оно вынуждает его удовлетворять инстинкты. Поэтому очень важно осознать этот факт и научиться управлять телом, чтобы оно не препятствовало проявлению божественной природы, заложенной в человеке. Второе. Над человеком властвуют глупые, противоречивые желания, которые не являются его собственными, а навязаны ему в процессе воспитания и вхождения в общество. Сеть из желаний постепенно опутывает человека, и ему становится сложно выбраться из этого плена. Кроме того, желания способны выкачивать энергию. Третье. Нужно наблюдать за своими желаниями. Откуда они взялись? Стоит ли потакать им? И к чему они вообще способны привести? Большинство желаний не несут в себе никакого смысла и не способствуют духовному развитию, поэтому от них нужно избавляться. Единственная великая цель, которая должна быть у человека, это стремление к высшему, к слиянию с Богом. Четвертое. Следование бессмысленным желаниям и потребностям физического тела заставляет человека страдать. Такие страдания бесполезны. Только осознанные страдания, заключающиеся в намеренном преодолении трудностей, способны привести к развитию, укрепить дух, сформировать волю. Пятое. Отказ от роли раба чужих желаний и социальных установок может помочь человеку достичь мокши, состояния внутренней свободы. Шестое. Нужно убрать привязку к определенным реакциям на жизненные обстоятельства. Человек должен быть готов и к хорошему, и к плохому. Каждая ситуация — это духовная практика, которая дает нам шанс работать над собой, искоренять пороки, слабости. Например, вместо привычной обиды на чье-то замечание можно обрадоваться, восприняв его как ценный совет. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.